Удивитесь, судьи Верховного суда США нет армии, полиции или финансовой власти, но уже более двух столетий суд является бесспорным охранителем Конституции США. Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы», у микрофона Валентин Барышников. И сегодня мы говорим о независимости судебной системы. Наш коллега Брайан Уитмор, которого я процитировал в самом начале, недавно взял интервью у судьи Верховного суда США Елены Каган и беседовал как раз об этом. Каким образом в стране создается независимая судебная власть, на равных чувствующая себя законодательной и исполнительной? Мы продолжим эту дискуссию вместе с Брайаном и с Марьяной Тарачешниковой, нашим блистательным судебным репортером и главным экспертом в делах российской правовой системы. Здравствуйте, Марьяна и Брайан.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Посоветуйте, с чего начать. Брайан беседовал об исторических аспектах становления американской судебной власти и одновременно беседовал о проблемах, стоящих сейчас перед странами, подобными России, где судебная система, как бы сказать, существенно отличается от американской. Начнем с истории.
Почему нет?
Да, пожалуй.
Итак, тогда позволю себе предложить первую цитату из этого интервью. Брайан задавал вопрос, как развивалась независимая судебная система в США? Это была гениальность отцов-основателей или Америке просто повезло?
Ну и повезло тоже. Но у нас были люди, которые демонстрировали огромный опыт и мудрость, чтобы добиться того, что сейчас у нас есть. Мы несовершенны, и всегда есть проблемы, и всегда можно сделать что-то еще, чтобы установить главенство закона и независимую судебную систему. Но у нас в США был целый набор факторов, способствовавших этому, и не у всех стран они есть. Так что уроки, которые можно извлечь, есть, но они ограничены, поскольку у каждой страны свои традиции и своя история. В США даже до революции существовала сильнейшая приверженность к главенству закона. Это было частью наследия, полученного Соединенными Штатами от Англии и ее системы общего права. И в революционный период сохранялось немало влияния в отношении тех структурных вещей, которые являются неотъемлемой частью независимой судебной системы. Было разделение властей, судебная система была отделена от законодательной и от исполнительной власти. В период основания страны, во времена революции и разработки Конституции, сохранялась подлинная приверженность федерализму, так что все это далеко не ограничивалось национальным правительством. Были штаты, отдельные штаты с широкими полномочиями. Это означает, что существовали подлинные издержки и противовесы, встроенные в нашу властную систему и способствовавшие развитию независимой судебной системы. Наконец, в начале истории нашей страны у нее было несколько очень мудрых лидеров. Среди них и те, о ком почти никто, кроме правоведов, не знал. Все знают Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона. Но человек, который действительно основал, если хотите, нашу судебную систему, создал концепцию юридической оценки действий исполнительной и законодательной власти, это человек, возглавлявший Верховный суд в течение нескольких десятилетий, Джон Маршалл, с 1801 по 1835. Именно он, больше чем любой другой отдельный человек в истории США, смог гарантировать роль судов как важных и независимых игроков в американских властных процессах.
In the American governmental process.
И еще один маленький кусок, который как раз связан с именем Джона Маршалла. Это ответ на вопрос назвать важные моменты в формировании независимой судебной системы в ранней истории США.
Я думаю, это общее мнение, что наиболее сильное формирующее действие оказал юридический случай, начавшийся как совсем незаметное дело. Это дело называется «Марбери против Мэдисона», 1803 год. И это был случай, который Джон Маршалл использовал для установления принципа, что суд может лишить силы законодательные акты или решения исполнительной власти, если они противоречат Конституции. Это была новая и революционная концепция. Наша Конституция сама по себе не создает систему юридического контроля. В Конституции нет указаний на то, что у суда есть право аннулировать акты законодательной и исполнительной власти, которые нарушают ее. Так что Маршаллу на самом деле пришлось самому наделить суд подобной властью. Он использовал дело Марбери против Мэдисона, касавшееся того, должным ли образом президент Томас Джефферсон произвел судебное назначение человека по имени Марбери. Джон Маршалл сказал, что не должным, но сделал это чрезвычайно мудрым образом, установив принцип, но при этом не создавая слишком большой угрозы для президента Джефферсона. написано. С этого момента система судебного контроля в США никогда не ставилась под сомнение.
Брайан, я знаю, много знает об этом деле Марбери против Мэдисона, но сначала я хотел спросить, Марьяна, вас. В российской правовой системе есть что-нибудь подобное?
Подобное чему? Подобное этому делу? То есть вы хотите узнать сейчас, когда впервые в истории России суд отменил некий законодательный акт, вынесенный российским правительством или парламентом?
А был ли установлен когда-нибудь принцип судебного контроля над законодательной или исполнительной властью?
Да, конечно, но на самом деле это все написано и в Конституции Российской Федерации, ныне действующей, целая седьмая глава посвящена этим вопросам, седьмая глава Конституции, но и раньше, и во времена действия Советской Конституции такой принцип существовал. Другое дело, что когда судьи могли вынудить органы законодательной власти Советского Союза внести какие-то изменения в законы, но отменить их не могли, а вот в современные России, конечно, суды могут отменять акты, и может этим заниматься не только Конституционный суд Российской Федерации. Конституционный суд отменяет те законы, которые являются явно неконституционными, но и обычный суд уровня области, например, может отменить действие какого-то законодательного акта на территории Московской области. Ну, законодательного акта, принятого правительством Московской области или его законодательными органами. А Верховный суд России может отменить, признать негодным закон, действующий на всей территории Российской Федерации. Там просто будут разные причины для этого. Но в первую очередь, конечно, здесь играет важную роль свою заметную Конституционный суд России.
То есть в России, Брайан, в отличие от Америки, это написано в Конституции. Это особенности, видимо, права, потому что в Америке это наследие... Я тут не специалист, но мне кажется, может быть, дело в том, что в Америке это прецедентное право.
Это прецедентное право. Это английская система.
В России
система.
Несколько
да,
не так.
В английской это наполеоновская система. Да, это
наполеоновская система. Наполеоновское право.
Да, как я понимаю.
Марьяна, мы правы? Или
насколько
это...
я понимаю, да.
Это называют по-разному. Действительно, в США англосаксонская система права, а вот то, что в России, это германская система права, где право кодифицировано, и законы кодифицированы, и суд выносит свои решения, опираясь на действующее законодательство, а не на прецеденты, то есть не на предыдущие решения судов по тем или иным делам.
Ну вот, Брайан, теперь в вашу очередь рассказать об этом упомянутом деле Марбери против Мэдисона, которое является прецедентным и которое создало, собственно, вот эту мощную систему судебного контроля, надзора над исполнительной законодательной властью.
На самом деле, не только на бумаге.
Вот. На самом деле, не только
вот.
На бумаге.
Ну, это невозможно переоценивать Марбери против Мэдисона. И что главное, чтобы понимать это решение, это очень важное решение, это историческое решение, это что это произошло в рамки очень-очень острой политической борьбы.
Я просто добавлю дату. Это происходило в 1803 году.
В 1803 году, и до этого времени у нас был партий власть в Соединенных Штатах. Вот до революции, до этого времени, был один партий федералисты. Вот, это все учредители вот, Соединенных Штатов, все авторы Конституции был. Но потом появился раскол, появилась другой, как уже называется, оппозиционной партии. Вот, называется тогда демократические республиканцы. Вот, и первые два президента, Вашингтон и Адамс, они были федералисты. Но на выборы 1800 году проиграл федералисты, вот, проиграл Адамс, и победил Томас Джефферсон, который тогда изглавлял эту новую партию демократической республиканцы. Но на последнее время его президентства Адамс хотел продолжать его влияние, можно говорить, его полномочия, и он назначил много-много-много судьев, в том числе Джон Маршалл. Глав вот, Верховного суда. Тогда.
Человек, возглавлявший
вот.
Верховный суд.
Вот. Но он назначил много-много-много судей. И назывались это вот эти midnight judges на английском, полночные судьи.
То есть
потому
последний
что он, последний момент он назначил все эти судьи, чтобы его партия бы контролировал
судебную систему.
Но тогда это было начало 19 века, вот, и это он тогда не был имейл или факсов, конечно, и он должен быть физически отдать вот это назначение это вот именно этого человека, и он просто не успел. И было много судей, которые не получили свои бумаги, который даст вовремя. Это во времени, который дал ей это полномочия. А пошел во власти Томас Джефферсон. Ну что, ага, смотрел на эти бумаги, сказал, я не хочу дать эти бумаги, я не буду дать это вообще. Это не имеет действительности. Я сейчас президент, это было назначение старого президента, и я не буду дать эти бумаги вообще, и этот судья не будет сидеть на своем месте. Но и он сказал его тогда госсекретарь Джеймс Мэдисон, который имел полномочия передать, тогда госсекретарь почему-то дал эти документы. Он сказал, Джеймс Мэдисон, не передай все эти документы. И был один это судьев, союзник Адамса, это Уильям Марбери. И он принимал решение. Сказал, ну, давай я даю суд, Верховный суд. Потому что
он
там...
подал Верховный суд.
Да, он подал Верховный
против
суд.
Против правительства.
Да, и вот это Марбери против Мэдисон. Поэтому это дело имеет...
Он требовал, такой... чтобы ему передали ту бумагу, которую подписал Адамс в последний
да,
момент.
Да, и он считал, что во сколько сидит главный Верховного суда, это Джон Маршалл, союзник Адамс и его, вот, что он бы выиграл. Но это необычно передать прямо иск на Верховный суд. Это обычно должен идет по каждой инстанции до того, как идет до Верховного
сначала
суда.
Сначала внизший
но,
суд.
Но был закон, который был принят в 1789 году, вот юридический акт, который дал это возможность. Вот,
напрямую обращаться.
Да, напрямую обращаться, вот. Поэтому он подал свой иск, и Джефферсон угрожал. Джефферсон сказал, если маршал принимает решение против меня, я буду просто приостановить деятельность Верховного суда. И это был...
Он угрожал приостановить деятельность Верховного суда.
Да, и не уважать это решение вообще. Но это был первый конституционный кризис. Вот, Соединенные Конституции был в 1789 году, поэтому это было, что, 14 лет.
Да, вот, это было.
Первый конституционный кризис. А что делал Маршалл? Это был очень хитрый и, как правильно сказала Элена Кейган, очень мудрый. Он сказал, что Джефферсон действовал незаконно. Вот что Марбери на самом деле имеет прав на эти документы, но он не имел прав подать суд в Верховный суд.
Потому что закон не конституционный.
Потому что он сказал, что это закон не конституционный. Но это очень-очень хитрое решение, потому что он дал Джефферсону, что он хотел на этот момент, в этом политическом борьбе, но одновременно он увеличивал полномочия суд, что только Верховный суд можно решать, если акт, Конгресс или президент, это конституционный или не конституционный. И это есть очень иронический момент, потому что это юридический акт 1789 году, который дал суд это полномочие, это увеличивал полномочия суд. И Маршалл сказал, что это невозможно, потому что полномочия суд написаны в Конституции. И если вы можете сегодня увеличивать полномочия Верховного суда, завтра вы можете увеличивать полномочия Конгресса, и послезавтра увеличивать полномочия президента, и так далее. Что Конгресс это не может делать. Но что на самом деле он сказал, что следствие этого, что только мы можем увеличивать свои полномочия.
То есть, таким образом,
на самом деле он
этого,
увеличивал полномочия.
Таким образом, в результате этого первого конституционного кризиса суд занял позицию верховного арбитра в любых вопросах,
да,
касающихся...
и никто не спорил. Ну, не всем понравилось это, но никто на самом деле спорил с этим потом. Потому что в этом острой политической борьбе, которая шла тогда, первый двухпартийный политический кризис, он дал его оппонент, что он хотел в этом моменте. Но на данном сроке он увеличил, он установил суд как ровный с исполнительной и законодательной властью. И тем более, что он может отложить акции исполнительной или законодательной власти, если это нарушает Конституцию. Но только суд может это решать. Это невозможно переоценивать этого момента, и это невозможно переоценивать реакции других ветвей власти в этом моменте. Потому что они могут делать? Они получили, что они хотели тогда.
Но при этом...
Но чтобы получать получил. Этого, суд получил это поможет.
Да. Марьяна.
Мне это очень напомнило то, что происходило в России в октябре 93-го года.
Именно.
Когда был политический кризис, и, конечно, не последнюю роль сыграл во всей этой истории Конституционный суд Российской Федерации. И вот здесь, наверное, важно понимать тем, кто нас слушает, что, скорее всего, Хотя российская и американская системы правосудия совершенно не похожи, но больше всего Верховный суд Соединенных Штатов Америки, наверное, похож на Конституционный суд Российской Федерации. И там, как все юристы знают девятерых судей Верховного суда США, ну, все юристы американские, я имею в виду, а также и все российские юристы знают всех судей Конституционного суда России. В принципе, задачи они выполняют примерно одинаковые, потому что российский Верховный суд занимается совершенно другими вопросами. Это в чистом виде апелляционная инстанция. Он не может толковать закон и не может говорить о том, как нужно применять те или иные положения тех или иных законодательных актов. А вот Конституционный суд России может это делать. И вся история первого конституционного кризиса США действительно очень была похожа на историю конституционного парламентского президентского кризиса в России в октябре 1993 года.
Марьяна, ну, я не знаю, имеем ли мы право брать на себя подобные оценки. Как вы считаете, в результате кризиса Конституционный суд занял место, подобное Верховному суду в США? То есть он обладает такой же независимостью и такой же широтой полномочий?
Когда-то обладал, сейчас уже нет. Вообще в России же проблема заключается в чем? Что после всех этих известных историй с распадом Советского Союза и получения независимости России, хотя непонятно от кого она когда зависела, но тогда так это называлось, действительно встала с колен судебная власть, и она действительно стала властью. Хотя и в Советском Союзе уважали решения судов, но существовало телефонное право, и никто, в общем, не сомневался, что решения по каким-то громким делам принимаются вовсе не в совещательной комнате судьи, а где-то в политбюро, или, ну, если это какая-то серьезная история, или, может быть, у местного обкомовского начальника, если уровень дела, уровень проблемы рассматриваемый судом чуть пониже. Но вот после распада Советского Союза судьи и суды в России действительно стали независимыми. Во всяком случае, большая их часть поверила в то, что они власть, и начала выносить самостоятельные судебные решения. И тогда можно было наблюдать, как суд выносит решение в отсутствии закона, выносит решение с прямой ссылкой на Конституцию России. Ну, например, когда речь шла об альтернативной службе в армии, и обычный районный суд в каком-нибудь небольшом городке мог вынести решение, и оно оставалось в силе потом, даже после обжалований, о том, что вот этого человека нельзя забирать в армию, потому что у него есть право на альтернативную службу, и оно записано в Конституции, и меня суд совершенно не интересует, есть закон, который прописывает порядок прохождения этой службы или нет. В общем, вы не должны нарушать права этого человека. Ну, вот такой пример я привожу. Потом же что-то начало меняться в судьях и вообще в политической системе России. И с приходом Владимира Путина каждый год вот вся эта история становилась все хуже и хуже. И каждый год судьи становились все более и более подконтрольными исполнительной власти. Они начали терять свою независимость. Причем непонятно совершенно, каким образом работал механизм. То есть, с одной стороны, декларировалось верховенство закона и права, независимость российской судебной системы, судьям отремонтировали их суды, выдали мантии, их начали называть «Ваша честь», им увеличили зарплаты так, что действительно сейчас судье не нужно выносить решение за взятку. Российские судьи сейчас получают, ну, очень хорошие зарплаты, то есть они не должны, как говорится, халтурить на стороне. Но при всем при этом они остаются зависимы от исполнительной власти, потому что существует система председателей судов, которые занимаются распределением дел. И, как правило, эти председатели судов зависимы от чиновников, Но поскольку именно чиновники решают, когда там можно предоставить судим квартиры, решают их какие-то коммунальные потребности, еще чего-то. Ну и, соответственно, если чиновник предоставляет какие-то благо председателю суда, ну, который, конечно, их потом распространяет среди других судей своего суда, то он ждет, что взамен суд вынесет удобное ему решение. Ведь, например, когда в Москве мэром был Юрий Лужков, то ни одного дела против мэрии, против правительства Москвы, против московских чиновников в московских судах выиграно не было. А если вдруг появлялось какое-то дело, и суд районного суда, не задумавшись особо о последствиях, выносил решение против мэра, то оно все равно потом отменялось второй инстанцией Московским городским судом, потому что так сумел наладить работу Юрий Лужков. Ну, и, соответственно, нечто подобное происходит на уровне, вот чем выше, тем выше влияние. То есть, если там был Лужков, то дальше это может быть кто-то из аппарата президента, правительства, может быть, сам президент. Но это все мои оценочные мнения. Я предполагаю, что, наверное, так существовало. Вовсе не настаиваю на этом, потому что фактом можно называть только отсутствие выигранных дел против мэрии в Москве во времена правления Лужкова и вообще отсутствие снижения количества оправдательных приговоров в России, например, по экономическим делам в последнее время. И если посмотреть, как часто в судах, где затронуты интересы большой какой-то группы людей, за которыми могут стоять люди из правительства, то просто по решению суда может быть понятно, почему это именно такое решение. Да?
Или Марьяна, когда... да. Позвольте, я вас перебью. Тут интересный вот какой вопрос. Насколько связана независимость суда с политической борьбой? Интересно здесь вот что. В Америке назначение судей совершается президентом, и, казалось бы, у президента есть какое-то таким образом влияние на судей. Каким образом обеспечивается в Соединенных Штатах независимость судей?
Во-первых, это назначение президент предлагает и Сенат утверждает. Это один важный момент. И часто это разные партии. Вот. А второе, это назначение на жизнь. Это на жизнь.
Пожизненное
назначение. И есть много-много случаев. Я могу сказать не сколько, но есть много. Когда президент назначил судьи Верховного суда, который принимал решение против его интересов, против интересов его партии и так далее. А почему? Ну, потому что, представляете, вы один из 9 человек, который имеет право интерпретировать и принимать решение о самом старом конституции в мире. Эта роль, это практически как священник. И это выше, чем какой-то политический интерес. Когда человек назначен на этом суде, у него есть это место на жизнь. На жизнь.
Подождите, это правильно. На самом деле президент назначает и множество других судей гораздо низшего уровня.
Да.
Почему эти люди не являются подконтрольны ему, или не, он не может оказать на них влияние?
Но потому что роль этой институции считается более важной, чем какой-то политический интерес. Есть много судей действует ответственные с политическим убеждением президента, который его назначил, или ее назначил. Но есть много противоположных примеров. Вот, например, Эрл Уоррен, вот, это был главный Верховного суда в 60-х, начало 70-х годах. Вот, он назначил Дуайт Айзенхауэр, республиканец. Но Уоррен был один из самых-самых либеральных судей в истории Соединенных Штатов. Вот. То же самый Уоррен Бергер, который назначил Ричард Никсон. Он был один из самых либеральных судей. Энтони Кеннеди назначил Рональд Рейган. Но на самом деле он был главный голос на все важные решения о права геев в самое ближайшее время. Он даже написал решение на много это делов. Джон Робертс, действующий вот глава Верховного суда, назначил Джордж Буш-младший. Но на две очень важное решение о конституционности реформ здравоохранения. Конституционность — это очень острые дела.
Он проголосовал за.
За, что это конституционный, и много республиканцев был недоволен. Мы назначили этот суд, мы хотели, что он делал, что мы хотели. Но он не делал, что он не хотел, потому что он понимает, что он сидит в этом суде, и я не знал, вот, что эта роль гораздо важнее, чем политики. И это вопрос, как сказал дальше в интервью Элена Кейган, это политической культуры. Вот это,
а давайте послушаем этот кусок.
Well, culture and institutions are related.
Ну, политическая культура и институции связаны. Определенно, в политической культуре было что-то, что позволило Джону Маршаллу сделать то, что он сделал. Сказать, что кто-то должен быть верховным защитником Конституции, и эта роль ложится на суды. Это их роль – указывать, когда Конгресс или исполнительная власть, в упомянутом нами случае президент, нарушает Конституцию. Можете себе представить, как много людей были недовольны этим принципом, кто думал, что у судов тут нет особой роли. Маршалл заявил, что должен быть кто-то, кто устанавливает правила, определяет, когда Конституция нарушена, и это суды. И было немало случаев, когда это оспаривалось, в том числе и героями американской истории. Авраам Линкольн никогда не был большим поклонником системы юридического контроля, но для большинства это важнейшая часть нашей политической системы. В конце концов, суды должны сказать, перешли ли Конгресс или президент границы своей власти.
Марьяна, а как назначаются российские судьи?
Точно так же, как в Соединенных Штатах Америки. Они назначаются указом президента Российской Федерации, вне зависимости от того, судья это какого-то небольшого районного суда, городского или Верховного суда Российской Федерации.
Другое дело, что в России Дума.
Дума и Совет Федерации утверждают, Совет Федерации, точнее, утверждают только председателей высших судов. Верховного, высшего арбитражного суда и Конституционного суда. Ой, не только председателей, но и судей. А вот судей небольших судов не утверждают, конечно, какие-то парламентские органы, но они все назначаются, федеральные судьи назначаются указом президента Российской Федерации. И вообще, на самом деле, вот все, что сейчас говорилось, у меня вызывает не то чтобы вопросы, а как некое разочарование, потому что, в принципе, все российские правоведы и сами судьи говорят примерно те же самые слова, что и госпожа Каган. И вот Брайан сейчас, когда вы задали ему вопрос о том же, как же американские судьи вот так вот сохраняют свою независимость, если их назначают президент, он даже удивился, он сказал, что и как, ну вот так вот, потому что они судьи, они независимы. В принципе, в России вот должна работать эта же система, но она не работает. Ну вот как, их называют независимыми, а они себя таковыми не чувствуют. На самом деле, очень многих политических проблем в России, не политических кризисов в России и экономических разборок в России можно было бы избежать, если бы российские судьи чувствовали себя независимыми и выносили решения, исходя только из того, что написано в законе, потому что тогда были бы очевидны для всех правила игры. Но проблема России сейчас заключается в том, что законы у нас принимаются под конкретных людей, под конкретные ситуации и применяются только в конкретных случаях, когда кому-то не угоден тот или иной человек. И только тогда судьи руководствуются вот этими специально созданными законами, а следователи возбуждают по ним, например, уголовные дела. В остальных случаях об этом законе все на свете забывают. Потому что, ну, как бы зачем? Всем понятно, что этот закон нужен только для того, чтобы манипулировать обществом, манипулировать политическими конкурентами. И судьи российские почему-то соглашаются играть вот по этим правилам. Точнее, при отсутствии каких-либо правил. Вот почему так происходит, я не знаю. И даже не представляю, кто может на это ответить. Потому что никто не стоит с дулом пистолета над судьей и говорит, принимай такое решение, а иначе что? Он судья, он независим, он неприкосновенен. С ним ничего нельзя сделать. Вот, но почему-то как-то удается манипулировать.
Я даже задал такой вопрос Элене Кейган.
Вот мы слушаем. Вот, то есть это политическая культура.
И я сказал, вот, в много стране, не только в России, но в много стране, где работает Радио Свобода, судебной системе это только придаток исполнительных власть. На самом деле, на бумаге это независимый, но на самом деле это придаток исполнительных власти. И я сказал, ну, в Соединенных Штатах у нас есть, естественно, очень сильная исполнительная власть. Никто не будет спорить, что американское президентство это очень-очень сильное. Но как это получилось? Если у нас есть этот кусок.
У нас есть этот кусок.
Я считаю, что это очень важный кусок.
Давайте послушаем.
Это одна из великих загадок независимой судебной системы, и это зависит от политической культуры. Один из наших первых президентов, Эндрю Джексон, тоже был не очень большим поклонником судов. По поводу знаменитого дела Уочестер против Джорджии, касавшегося прав индейцев на землю, 1832 год, он сказал: «Суд принял решение, пусть теперь воплотит в жизнь». Идея была в том, что он не собирался и мизинцем пошевельнуть, чтобы воплотить судебное решение. На самом деле он был готов на что угодно, чтобы предотвратить применение судебного решения. В конце концов, у судов нет армии, нет контроля над бюджетом. Так что всегда есть вопрос, каким образом судебное решение обретает смысл. Это получается только если остальные участники политической системы и общества в целом с уважением относятся к решениям судов и понимают, что даже если они не согласны с чем-то, система работает только если судебные решения обретают силу.
Я думаю, что это был самый важный момент в этом интервью, потому что это один из загадок. Вот, почему орган власти, который не имеет, ну, естественно, оружия, армии, полиции, вот, деньги, ну, все уважают. И почему, как она сказала, если другие верфи власти уважают этого, и это естественно, вопрос политической культуры.
Брайан, простите, я вас перебью немножко. Мне кажется, что это еще и вопрос не только политической культуры, но вот однажды люди договорились, по каким правилам им играть. Угу. И если не будет независимого арбитра, которым и должен выступать суд, тогда развалится вся эта система. Ну, будут приходить новые президенты, принимать конкретно под себя законы, отменять решения предыдущих президентов, скажем, да? И некому будет сказать, что, ребята, остановитесь, что вы делаете? Это нарушает Конституцию, это нарушает принципы права. То есть люди согласились и живут с этим. В России так вот не получается.
Это консенсус общества.
Да, это консенсус общества, и это консенсус политического элита. Но Уорстер против Джорджа – это тоже очень интересное дело, потому что это... В каком году это произошло?
1832 году.
А что суть этого дела был? Это был, если власть в штате, в этом случае Джорджия, имеет право исполнять свои законы на территории Индианы тогда. А тогда индианские территории, это был как иностранное государство.
Простите, Брайан, речь идет об индейских территориях.
Индейские
территории.
И штат Джорджия принимал закон, что если белый человек хотел жить или присутствует даже на индейской территории, он должен иметь специальные лицензии от власти в этом штате. И был этот человек, Самуэл Уорстер, сказал, я не буду это сделать, я просто так иду там. Он там пошел, и он был арестован. И он подал суд, Верховный суд, сказал, что вот штат Джорджия не имеет прав, потому что это иностранное государство, фактически. И они не имеют права исполнять свой закон на территории, как фактически иностранного государства. И суд решил позвать его, и его отпустил. Но почему Джексон хотел, что штаты имели это право, потому что он хотел выгнать все индианы от
Он хотел индейцев прогнать с этих территорий.
И вот, поэтому, да. И он сказал, вот, пусть суд принимал свое решение, пусть они исполняют, и он все равно...
Продолжал свою политику
в отношении индейцев. Поэтому в этом конкретном борьбе это похоже тогда, что он выиграл. Но на самом деле это решение Уорстер против Джорджа, это стал прецедент в дальнейшее дело. Связанные с правом индиан на своей территории, который продолжает до сих пор. Поэтому суд проиграл. Они принимали свое решение. Президент тогда не исполнил этого.
Но в долгосрочной перспективе...
Это президент стал, и сегодня никакой президент даже не будет думал не исполнять решение Верховного суда.
Давайте подытожим нашу беседу. Это консенсус общества, что судебная система должна быть независимой и обладать таким влиянием. Еще одна цитата, последняя.
Это трудно, но это того стоит. Это долгий процесс, и он не завершен ни в одной стране. Мы всегда можем сделать лучше. Всегда есть проблемы. Но продолжение борьбы за главенство закона – нечто, что очень хорошо служит обществу. Свобода, процветание и стабильность общества на самом деле зависят от этого.
Это была судья Верховного суда США Елена Каган, и это подкаст «Американские вопросы», в котором участвовали Брайан Уитмор, Марьяна Тарачешникова и Валентин Барышников.
Говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск подкаста «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряна. Уже много лет, с далеких времен проведения первых маршей несогласных, в сети ведутся дискуссии на предмет участия или неучастия в них. Классический вариант звучит так. Вот мы ходили на митинги в конце 80-х, и что получили взамен? Не участвовать лучше, чем участвовать, потому что участие возлагает на тебя ответственность за конечный результат, а он не идеальный, то есть всегда отличается от идеалов, за которые мы выходили. В среде активистов дискуссии нередко структурируются точно так же, меняется только знак. Там постулируется ценность участия и вовлеченности, причем обосновывается она из тех же самых моральных соображений. Если ты признаешь правильными те или иные принципы, то обязан их отстаивать. Борешься за права ЛГБТ, лезь на крышу Госдумы и поднимай над ней радужный флаг. Причем долг этот распространяется не только на человека, этот призыв высказывающего, но и на всех людей, разделяющих сходные принципы. Яркий пример такого рассуждения – постактивиста Альянса гетеросексуалов за права ЛГБТ Ивана Симочкина. Иван критикует ЛГБТ за бездействие, ставит им в пример героическое сопротивление краснодонских молодогвардейцев и напоминает, что в сегодняшней России никакие формы активизма смертью не караются. Поэтому долг каждого – участвовать. В этих двух рассуждениях упущен, как мне кажется, важный момент – момент личного интереса, который реализуется через участие в политической деятельности. Ситуация, когда человек выходит на акции не чтобы поддержать кого-то, а чтобы добиться чего-то конкретного для себя. Интерес – механизм, работающий в общественных реалиях куда надежнее, чем моральный долг. Но как возможна тогда солидарность? Среди реплик в Фейсбуке, стоящих максимально близко к такому пониманию проблемы, меня особенно заинтересовал пост Веры Акуловой, феминистки и гендерной исследовательницы, члена московской феминистской группы. Смущала только незнакомая терминология, которую я и прояснила в интервью.
Я довольно давно занимаюсь активизмом, и мне в каком-то смысле близкие и понятные ощущения Ивана, ну вот эти ощущения, когда человек что-то делает, очень много сил во что-то вкладывает, и ему все время не хватает солидарности, он все время хочет видеть больше союзников, а вот они никак не приходят, и человек испытывает фрустрацию и как бы вот об этом говорит. То, что у меня вызывает протест, это то, во что эти его чувства выливаются. Они выливаются в поучение, что ли, ЛГБТ людей. Он пишет, что вот такой жизненный выбор неправильный, там, уезжать, да, а вот такой жизненный выбор правильный, там, ложиться грудью на амбразуру, рисковать собой и заниматься активизмом. То есть, с одной стороны, меня, исходя из моего собственного активистского опыта, очень беспокоит вот это вот такое изначальное допущение, что активизм может исходить из соображений морального долга. И, соответственно, что это может быть что-то, что можно вот таким образом навязывать другим людям. Потому что я считаю, что когда активизм исходит из таких предпосылок, он неэффективен.
То есть могу выразить только солидарность, потому что с моральным долгом далеко не уедешь. Но что может быть тогда основой, что является основой активизма, что должно являться?
Я думаю, что активизм должен строиться на представлении об абсолютной добровольности. То есть как бы звучит банально, да, но по моему опыту вот в российском активизме в самых разных направлениях, там политическом и социальном, очень часто вот именно как бы преобладают вот эти вот моральные соображения, кто если не мы и все такое, и как бы мы берем на себя ответственность там за всю страну, и люди как бы сами выгорают, убивают мотивацию своих соратников и заводят все это куда-то совершенно не туда. Причем прекрасные инициативы часто сворачиваются и погибают, и не достигают цели, вот, ровно по этой причине. Вот, мне кажется, что активизм должен строиться на таком фундаментальном, как бы, понимании того, что здесь каждый что-то делает только потому, что он сам так решил.
Что это вот... ему надо, да?
Да, что как бы если в данный момент у меня есть свободное время, там, душевные силы, там, я не знаю, ну, какие-то там материальные возможности, то вот я этим занимаюсь. Как только у меня ресурсы те или иные как бы закончились, я имею полное право не заниматься активизмом, и никто не имеет права морального мне это ставить как бы в вину.
Хорошо, а вот в основе этой мотивации активистской, ну, в данном случае возьмем борьбу ЛГБТ за равноправие, что лежит?
В смысле, вы имеете в виду борьбу гетеросексуалов за права ЛГБТ?
Не-не-не, ну вот я как бы имею в виду как раз борьбу ЛГБТ, потому что дальше я хочу вас спросить, как тогда возможна солидарность, потому что вроде бы она в реальной политике должна присутствовать, ну, то есть помогает.
Ну да.
Ведет к успеху.
Да, тут такой вопрос про самоадвокацию, да, и адвокацию за чужие права. Ну вот в основе самоадвокации, я думаю, более-менее всегда лежит ощущение того, что в моей жизни происходит что-то не так, и вот это что-то не так связано с чем-то, что, ну, на уровне общества работает. И вот поэтому я хочу это менять.
Да, ну и вот, соответственно, мой следующий вопрос. Невозможно же, то есть нужна какая-то сила, нужно какое-то единство, какая-то солидарность, чтобы действительно это поменять.
Для меня важна самоадвокация, для меня, ну, как для феминистки в первую очередь, потому что когда права какой-то группы ущемлены, очень важно, чтобы именно эта группа сама говорила, чтобы было пространство, в котором сами дискриминированные люди... ну, непосредственно заявляют о своих потребностях, о своих интересах и так далее. Я не думаю, что самоадвокация должна быть как бы единственным механизмом. Я думаю, что вот союзники, в смысле люди, которые не занимаются самоадвокацией, а занимаются адвокацией за интересы группы, к которой они не принадлежат, я думаю, что вот союзники – это очень хорошее, правильное явление. Но просто дальше уже вопрос о том, на каких основаниях это союзничество строится.
А какие варианты?
Ну, то, что у меня вызвало протест в примере Ивана Симочкина и Альянса гетеросексуалов за права ЛГБТ, но на самом деле Иван Симочкин не единственный, кто там таких взглядов придерживается. А вот это союзничество с позиции сверху. Само название уже там подразумевает, что люди объединились, что они вроде бы понимают, что у них есть привилегии, которых нет у тех, ну, адвокатов, за чьи права они занимаются, да? Ну вот, и вот здесь вот работает вот связка вот с этим вот то, что я там назвала активистским шовинизмом. То есть вот мы сознательные граждане, у нас есть там гражданское чувство, мы понимаем, что у нас вот есть ответственность там перед обществом и государством, и как бы это ставит нас выше несознательных ЛГБТ, которые сидят по своим, не знаю, гей-клубам или своим там, не знаю, развлекательным сетевым каким-то сообществом, постят картиночки глупые, а за свои права бороться не хотят. И как бы от чего вы боитесь? Ведь вас же не могут расстрелять, как могли бы расстрелять всех комсомольцев во время Второй мировой войны. И вот это, на самом деле, меня очень задело в этом тексте еще. Ну, как бы меня как лесбиянку. Потому что человек, ну, он правда совсем не знает, каково быть ЛГБТ в России. Вот как это ходить каждый день там по улице, там ездить в метро и знать, что с большой вероятностью там кто-то из этих людей, которые там рядом там со мной сейчас стоят или проходят, может меня оскорбить там, или, не знаю, может быть, ударить. Если я возьму за руку свою девушку, то вот они могут, я не знаю, вызвать полицию.
Понятно. То есть я, когда прочитала ваши претензии, мне показалось, что вот эта проблема разрешается теоретически, естественно, а не на уровне поездок в метро, тем, что мы... могли бы заменить термин «привилегия», который вы используете, на термин «право», да? И тогда мы могли бы теоретически исходить из того, что, ну, из такого классического либерального положения, что все люди равны в правах, да, и опираться на понятие, ну, хотя бы там естественного права, которое тоже присутствует уже в классическом либерализме. Оно там не определено, то есть оно определено, да, как право защищать жизнь, здоровье, собственность, но... оно не дифференцировано, да, и благодаря этому сейчас мы можем как бы развивать это понятие естественного права, добавляя туда еще что-нибудь. Но, в принципе, вот это понятие делает более-менее всех равными, да, и тогда мы можем говорить о какой-то такой вот ну, как бы борьбе всех за права, да? Но вы мне ответили, что здесь важен совсем другой аспект. Да. Вот объясните, пожалуйста, почему нужно вводить понятие привилегии, а с чем не справляется как бы классический либерализм вот в его современном модифицированном виде?
Проблема в том, что классический либерализм с понятием прав описывает не текущее положение вещей, а то, к чему мы стремимся. Ну, или то, к чему эта теория предлагает стремиться. Описывается такое состояние общества, когда вот как бы все разделяют это представление о правах, и вот действительно все равны.
Ну, или можно назвать, что это просто описывается как бы некое гипотетическое, да, состояние, естественное состояние, которое рассматривается исключительно теоретически. Никто не утверждает, что оно существует в реальности или существовало когда-либо.
Ну да, или можно его рассматривать как то, за что надо там вести агитацию, да?
Ну, как цель, да.
Людей, да, что должно быть вот так. Я там употребляла слово «привилегии», имея в виду интерсекциональный подход. Вот эта теория описывает статус-кво, то есть то, которых там, ну, там исторически, которые существовали на протяжении истории человечества, и те, которые существуют сейчас. Значит, интерсекциональный подход, его еще иногда называют по-русски теория пересечения дискриминаций, вырос из теорий и там политического анализа третьей волны феминизма на Западе. Речь идет о том, что в обществе действуют разные иерархии по разным признакам. По признаку материального достатка, то есть это классовая иерархия, по признаку гендера, гендерная иерархия, ну там та, которую в феминизме принято называть патриархат.
Угу.
Иерархия по признаку там здоровья, инвалидности, по признаку, естественно, расовому, там, по признаку возрастному и так далее. Очень много разных иерархий. Ну, можно себе представить, что социальное пространство, вот оно состоит из таких осей. Вот каждая ось – это иерархия. И, соответственно, тогда положение каждого индивида в обществе – это точка пересечения вот этих вот осей. У нее есть как бы координаты по каждой оси. Да, и, соответственно, привилегии называется более высокое положение в иерархии. Ну, а вот люди, лишенные привилегий по этому признаку, это, соответственно, люди, которые угнетены в этой иерархии.
Да, давайте пример приведем, чтобы было ясно. Допустим, можно быть, ну, я попробую, а вы меня поправьте. Можно быть, скажем, женщиной, белой, происходить из очень бедной семьи, лишиться в детстве руки и при этом быть гетеросексуальной, так?
Ну да, да.
Но можно быть мужчиной, черным, принадлежать к среднему классу, не иметь никакой инвалидности и быть, скажем, геем.
Да.
И вот эти вот позиции, тут непонятно, да, какая из них выше.
Да, но суть не столько в том, чтобы сравнивать на самом деле, хотя это часто имеет смысл. Суть в том, чтобы, я бы сказала, в том, чтобы более точно представлять себе вот эту социальную картину, потому что интерсекционализм, с моей точки зрения, он дает более детальное видение социальной реальности, чем, скажем, ну, там, например, марксизм или там феминизм второй волны, где учитывался только патриархат. Собственно, из чего выросла третья волна феминизма? Феминистки говорили, что женщины угнетены, мужчины, как социальная группа, это угнетатели. Чернокожие феминистки в США имели другой опыт. Они ощущали там каждый день в своей жизни, что они угнетены не только по гендерному, но и по расовому признаку, и что чернокожие мужчины часто являются их союзниками в борьбе с расизмом. Что многое из того, что говорят белые феминистки там среднего класса, им не подходит, потому что они живут в других социальных условиях. Так постепенно стала формироваться эта теоретическая рамка.
И теоретиком этого подхода главным является... Давайте еще фамилии какие-то дадим.
Я не знаю насчет как бы насколько главным, но с моей точки зрения там одна из ключевых фигур – это Белл Хукс, чернокожая феминистка из США, которая много писала о соотношении гендера, расы и класса, и сексуальности тоже. Как бы в ее собственной жизни это все работало, но как это часто бывает с теоретиками вообще.
Тогда в этом представлении оно довольно, ну, как бы понятно, и действительно оно дает как бы богатое поле для анализа. Мы получаем, что ли, негативный подход. У нас вот нулевая точка, да, из которой мы исходим, не утверждение права, как в классическом либерализме, а какое-то бесправие, потому что все остальное надстраивается как привилегии, да, то есть если я белая, то это уже моя привилегия.
Я думаю, что это уже как бы вопрос коннотаций. Я, вот, честно говоря, я это так не ощущаю. То есть вот в этих контекстах для меня слово «привилегия» – это такая чисто чистый термин без каких-то оценочных элементов. Ну, хотя, нет, да, пожалуй, в каком-то смысле там есть, конечно, этот элемент надстройки, как вы сказали, да, потому что есть идея иерархии, есть базисное для этого подхода представление о том, что вообще иерархии – это плохо, это несправедливо, это бесчеловечно, этого не должно быть. Там, мы стремимся к тому, чтобы иерархии не было, чтобы люди не были разделены по этим признакам, и чтобы эти признаки не были социально значимыми в том смысле, что тем, у кого есть привилегии, тем полагается больше материальных ресурсов или каких-то еще ресурсов, да, тем, кто по этому признаку дискриминирован, полагается, вот. Соответственно, привилегии, да, пожалуй, да, в слове привилегии как бы заложено представление о том, что это как бы плохо, потому что это дает привилегированному субъекту несправедливую власть, на самом деле, власть над теми, кто привилегий лишен.
Да, ну я здесь просто поделюсь чисто своим впечатлением, потому что, когда я начала об этом думать, мне пришло в голову совершенно воспоминание из детства, когда старшие родственники говорили мне: «Ну тебе-то что? Вот мы-то в войну родились, нам-то есть было нечего, а у вас-то вот все для вас уже сделано, а ты еще учиться не хочешь». И я все время как-то испытывала чувство вины по поводу того, я же ведь не могу исправить то, что она родилась в войну, и ей есть было нечего. Я чувствовала себя несколько виноватой по отношению к собственной, например, бабушке, и мне казалось, что в этом заложено какое-то противоречие, потому что, ну, я не виновата в том, что я родилась не в войну.
Да, вот это очень интересная ситуация, потому что здесь, с одной стороны, старшая родственница указывает на то, что она в какой-то момент была лишена материальных ресурсов, вот, а как бы там у вас, там у младшей родственницы они есть. Но при этом здесь, с моей точки зрения, имеет очень большое значение вот именно то, что это делает взрослый по отношению к ребенку. Вот что очень важно. Потому что дети – это крайне бесправная группа в наших обществах.
Ага, то есть вы ситуацию вот эту вот анализируете так, что и я в той ситуации, где она пыталась мне сказать, что у меня есть привилегии, на самом деле у нее тоже были привилегии в смысле
безусловно,
по возрастной шкале.
Да, безусловно. Ага, особенно, вот особенно у бабушки, у нее есть, с одной стороны, патриархальная власть, которая в нашем обществе дает статус, ну вот, пожилой женщины. А с другой стороны, у нее есть привилегия возраста просто потому, что она взрослая, там, а вы ребенок. И это в нашем обществе это колоссальная привилегия.
Тогда получается, что мы с интерсекциональным подходом можем практически до, ну, бесконечности, ну как, сколько хватает аналитических способностей, да, эти линии, оси дискриминации множить, да, обнаруживать все новые и новые. Мне почему-то сразу представляются все люди очень богатыми, потому что каждый окружен каким-то веером привилегий, но и при этом каким-то образом дискриминирован. И как вот эти вот совершенно разнообразные, цветастые люди будут вести политическую борьбу, ведь там она же требует союзов коротких, длинных, стратегических, тактических и так далее.
Я думаю, что вести борьбу, да и вообще существовать в обществе, нужно, стараясь максимально осознавать свои социальные уязвимости, точки, в которых мы дискриминированы, и свои привилегии. Это важно, на самом деле, ну, с моей точки зрения, в любом социальном взаимодействии. Мне важно понимать, какими привилегиями я пользуюсь как белая женщина или как женщина, происходящая там из семьи там советской интеллигенции, какими привилегиями я пользуюсь по сравнению со своими подругами, которые... Или, например, как женщина, родившаяся в Москве. Какими привилегиями я пользуюсь по сравнению с теми, допустим, кто вырос в небольших городах, в рабочей семье или с, грубо говоря, не белыми женщинами.
Я заострю вопрос, чтобы уже совсем понять. Но тогда, как бы, пока мы будем разбираться вот с нашими этими как бы разницами, да, чем мы могли бы быть объединены? Ну, то есть то, что можно анализировать бесконечно, это здорово и замечательно. А как бы вот основа для синтеза в чем будет? Ну, мой вопрос в том, что в либерализме, да, это будет просто право. Они будут ссылаться в конечном счете на разум, который является подкладкой вот этого естественного права. А здесь что будет?
Я бы сказала, что это стремление к справедливости. То есть это близкая в каком-то смысле идея. Ее тоже, наверное, отчасти можно переводить на язык права. Потому что, собственно, для того, чтобы честно анализировать свои привилегии, то есть я просто не буду этим заниматься, если я считаю, что как бы это очень хорошо, что у меня есть эти привилегии, я не собираюсь от них отказываться. Вот если я считаю, что само существование моих привилегий и чьей-то дискриминированности рядом со мной – это ненормально, я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы все люди действительно были равны. чтобы никто никого не угнетал, не унижал, не эксплуатировал и не оскорблял. Если я хочу, да, жить в справедливом обществе, тогда я обязательно должна задуматься о том, как я сама осуществляю власть в этом обществе. Есть ли точки, в которых я сама осуществляю власть, а они скорее, ну, они почти у всех есть.
Ну, разумеется, да.
Вот. Потому что, ну, мое убеждение состоит в том, что невозможно построить свободное общество принудительно, принудительными как бы методами. В этом смысле вот этот анализ своих там привилегий и дискриминаций, я бы тоже назвала его, по сути, формой активизма, потому что это то, на основе чего меняется взаимодействие как бы между людьми на микроуровне. И это то, что позволяет, ну, как бы медленно, там, постепенно вырабатывать иные способы поведения, чем те, ну, которым нас обучают с детства в наших иерархических обществах. И это то, что позволяет таким образом создавать как бы такие очаги другой культуры, что ли. Я не верю, что можно совершить там революцию, там государственный переворот и таким образом достичь какого-то другого прекрасного общества. Чтобы достичь другого прекрасного общества, нужно очень много медленной, кропотливой работы по изменению того, что у нас в голове.
Спасибо.
Спасибо вам.
Мы беседовали с Верой Акуловой, феминисткой и гендерной исследовательницей, членом Московской феминистской группы. Это был специальный выпуск подкаста «Предмет разговора».